Глава 14. 1905 год. Октябрьская стачка развернулась отнюдь не по плану. Она началась с типографщиков в Москве, затем стала стихать. Решительные бои приурочивались партиями к годовщине 9-22 января. Вот почему я, не слишком торопясь, заканчивал свои работы в своем финляндском убежище. Но случайная стачка, уже замиравшая, перекинулась неожиданно на железные дороги и понесла. Начиная с 10 октября, стачка уже под политическими лозунгами распространяется из Москвы по всей стране. Такой всеобщей стачки еще не видел мир. Во многих городах происходили уличные столкновения с войсками. Но в общем и целом октябрьские события оставались на уровне политической стачки, не переходя в вооруженное восстание. И тем не менее потерявший голову абсолютизм отступил. Был объявлен Конституционный манифест 17-30 октября. Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, манифест Николая II, подготовленный Витте. В нем содержалось обещание даровать народу незыблемые основы гражданской свободы, привлечь к выборам в Государственную Думу слои населения, ранее лишенные избирательных прав, признать Думу законодательным органом, без одобрения которого никакой закон не вступает в силу. Витте Сергей Юльевич, 1849-1915 годы, граф, русский государственный деятель, был министром путей сообщения в 1892 году, министром финансов в 1892-1903 годах, председателем комитета министров в 1903-1905 годах и совета министров в 1905-1906 годах. Разработал основные положения Столыпинской аграрной реформы, был автором манифеста 17 октября 1905 года. Правда, подбитый царизм сохранял машину власти в своих руках. Правительственная политика была, по определению Витте, более чем когда-либо сплетением трусости, слепоты, коварства и глупости. Но все же революцией одержана была первая победа, не полная, но многообещающая. «Самая серьезная часть русской революции 1905 года, — писал позже тот же Витте, — конечно, заключалась в крестьянском лозунге «Дайте нам землю». С этим можно согласиться, но Витте идет дальше. «Совету рабочих, — говорит он, — я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения». Это показывает только, что и наиболее выдающийся из бюрократов не понял смысла тех событий, которые были последним предостережением по адресу господствующих классов. Витте умер достаточно своевременно, чтобы не быть вынужденным пересматривать свои взгляды на значение рабочих советов. Прибыл я в Петербург в самый разгар октябрьской стачки. Забастовочная волна все ширилась. Но была опасность, что движение, не охваченное массовой организацией, безрезультатно сойдет на нет. Я приехал из Финляндии с планом выборной беспартийной организации по делегату на 1000 рабочих. От литератора Иорданского, впоследствии советского посла в Италии, я узнал в день приезда, что меньшевики уже выдвинули лозунг выборного революционного органа по одному делегату на 500 человек. Это было правильно. Находившаяся в Петербурге часть большевистского центрального комитета была решительно против выборной беспартийной организации, опасаясь ее страны конкуренции партии. Рабочим большевикам это опасение было совершенно чуждо. Сектантское отношение большевистских верхов к Совету продолжалось до приезда Ленина в Россию в ноябре. О руководстве ленинцев без Ленина можно бы вообще написать поучительную главу. Ленин в такой неизмеримой степени превосходил своих ближайших учеников, что они чувствовали себя при нем как бы раз навсегда освобожденными от необходимости самостоятельно разрешать теоретические и тактические проблемы. Оторванные в критическую минуту от Ленина, они поражали своей беспомощностью. Так было осенью 1905 года, так было весною 1917 года. В обоих этих случаях, как и во многих других, исторически менее значительных, широкие круги партии гораздо вернее улавливали чутьем правильную линию, чем предоставленные самим себе полувожди. Запоздалый приезд Ленина из-за границы был одной из причин того, почему большевистской фракции не удалось занять руководящего положения в событиях Первой революции. Я упоминал уже, что Седова была захвачена конной облавой на первомайском митинге в лесу. Она просидела около полугода в тюрьме и затем была выслана под надзор в Тверь. После Октябрьского манифеста она вернулась в Петербург. Под фамилией Викентьевых мы сняли комнату, как оказалось, у биржевого спекулянта. Дела на бирже шли плохо, многим спекулянтам пришлось потесниться в своих квартирах. Разносчик приносил нам каждое утро все выходившие газеты. Квартирный хозяин брал их иногда у жены, читал и скрежетал зубами, его дела шли все хуже. Однажды он прям-таки ворвался в нашу комнату, потрясая газетным листом. «Смотрите», — вопил он, тыча пальцем в мою свежую статью, «доброго утра, петербургский дворник, смотрите, они уже до дворников добираются. Если попался мне этот каторжник, я бы вот из этого его застрелил». Он выхватил из кармана револьвер и потрясал им в воздухе. У него был вид безумного. Он искал сочувствия. Жена приехала ко мне в редакцию с этой тревожной вестью. Надо было искать новую квартиру. Но не было свободной минуты, и мы положились на судьбу. Так мы и прожили у отчаявшегося биржевика до моего ареста. К счастью, ни хозяин, ни полиция до конца не узнали, кто жил под фамилией Викентьева. После моего ареста на нашей квартире даже не сделали обыска. В Совете я выступал под фамилией Яновского, по имени деревни, в которой родился. В печати писал, как Троцкий. Работать приходилось в трех газетах. Вместе с Парвусом мы стали во главе маленькой русской газеты, превратив ее в боевой орган для масс. В течение нескольких дней тираж поднялся с 30 до 100 тысяч. Через месяц заказы на газеты доходили до полумиллиона, но техника не могла поспевать за ростом газеты. Из этого противоречия нас выявил, в конце концов, только правительственный разгром. 13 ноября мы поставили в блоке с меньшевиками большой политический орган «Начало». Тираж газеты рос не по дням, а по часам. Большевистская новая жизнь без Ленина была сероватой. «Начало», наоборот, пользовалась гигантским успехом. Русская газета выходила в Петербурге ежедневно в 1904-1906 годах. С середины ноября 1905 года ею руководили меньшевики. В декабре 1905, феврале 1906 года издавалась под названиями «Набат» и «Призыв». «Начало» — легальная меньшевистская газета, выходившая в Петербурге в ноябре-декабре 1905 года. Думаю, что оно ближе, чем какое бы то ни было другое издание за полвека, подходило к своему классическому прототипу — новой рейнской газете Маркса в 1848 году. Каменев, принадлежавший к редакции «Новой жизни», рассказывал мне позже, как, проезжая по железной дороге, он наблюдал в вокзальных помещениях продажу свежих газет. К приходу петербургского поезда стояли бесконечные хвосты, спрос был только на революционные издания. «Начало, начало, начало!» — выкрикивали в хвостах. «Новая жизнь!» — опять «начало, начало, начало!» Тогда, признался Каменев, я с досадой сказал себе, «Да, они в начале пишут лучше, чем мы». Кроме русской газеты и «Начала», я писал еще передовицы в «Известиях», официальном органе Совета, а также многочисленные воззвания, манифесты и резолюции. 52 дня существования Первого Совета были насыщены работой до отказа. Совет, исполнительный комитет, непрерывные митинги и три газеты. Как мы в этом водовороте жили, мне самому не ясно. Но в прошлом многое кажется непостижимым. Так как в воспоминаниях выпадает элемент активности, смотришь на себя со стороны. Мы же в те дни были достаточно активны. Мы не только вертелись в водовороте, но и создавали его. Все делалось в попыхах, но не так уж плохо, а кое-что делалось и очень хорошо. Наш ответственный редактор, старый демократ доктор Герценштейн, заходил иногда в редакцию в безупречном черном сюртуке, становился посреди комнаты и любовными глазами наблюдал наш хаос. Через год ему пришлось давать на суде ответ за революционное неистовство газеты, на которую он не имел никакого влияния. Старик не отрекался от нас. Наоборот, он со слезами на глазах рассказывал суду, как мы, редактируя самую популярную газету, питались между делом сухими пирожками, которые сторож приносил завернутыми в бумагу из ближайшей булочной. Старику пришлось отсидеть год в тюрьме за революцию, которую не победила, за эмигрантскую братью и за сухие пирожки. В своих воспоминаниях Витте писал впоследствии, что в 1905 году громадное большинство России как бы сошло с ума. Революция кажется консерватору коллективным умопомешательством только потому, что нормальное безумие социальных противоречий она доводит до высшего напряжения. Так люди не хотят узнавать себя в смелой карикатуре. Между тем, все современное развитие сгущает, напрягает, обостряет противоречия, делает их невыносимыми и, следовательно, подготовляет такое состояние, когда громадное большинство сходит с ума. Но в таких случаях сумасшедшее большинство надевает смирительную рубашку на мудрое меньшинство, и благодаря этому история движется вперед. Революционный хаос совсем не то, что землетрясение или наводнение. В беспорядке революции сейчас же начинает формироваться новый порядок. Люди и идеи, естественно, распределяются по новым осям. Сплошным безумием революции кажется тем, кого она отметает и низвергает. Для нас революция была родной стихией, хоть и очень мятежной. Всему находится свой час и свое место. Некоторые успевали еще жить и личной жизнью, влюбляться, заводить новые знакомства и даже посещать революционные театры. Парвусу так понравилась новая истерическая пьеса, что он сразу закупил 50 билетов для друзей на следующее представление. Нужно пояснить, что он получил накануне гонорар за свои книги. При аресте Парвуса у него в кармане нашли 50 театральных билетов. Жандармы долго бились над этой революционной загадкой. Они не знали, что Парвус все делал с размахом. Совет поднял на ноги огромные массы. Рабочие стояли за советом целиком. В деревне шли волнения, как и в войсках, возвращавшихся после Портсмутского мира с Дальнего Востока. Но гвардейские и казачьи полки были еще крепки. Все элементы победоносной революции были налицо, но эти элементы еще не созрели. 18 октября, на другой день после опубликования манифеста, перед Петербургским университетом стояли многие десятки тысяч, не остывшие от борьбы и опьяненные восторгом первой победы. Я кричал им с балкона, что полупобеда ненадежна, что враг непримирим, что впереди западня. Я рвал царский манифест и пускал его клочья по ветру. Но такого рода политические предупреждения оставляют только легкие царапины в сознании массы. Ей нужна школа больших событий. Мне вспоминаются в связи с этим две сцены из жизни Петербургского совета. Одна 29 октября, когда город был полон слухов о погроме, подготовляемом Черной сотней. Депутаты, придя непосредственно с своих заводов на заседание совета, показывали с трибуны образцы оружия, которое изготовлялось рабочими против Черной сотни. Они потрясали в воздухе финскими ножами, кастетами, кинжалами, проволочными плетками. Но все это скорее весело, чем угрюмо, еще с шуткой и прибауткой. Они как будто думали, что одна их готовность дать отпор сама по себе разрешает задачу. В большинстве своем они еще не прониклись насквозь той мыслью, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И вот этому научили их декабрьские дни. Вечером 3 декабря Петербургский совет был окружен войсками. Входы и выходы были заперты. С хор, где заседал исполнительный комитет, я крикнул вниз, где толпились уже сотни депутатов, сопротивление не оказывать, оружие врагу не сдавать. Оружие было ручное, револьверы. И вот в зале заседания, уже окруженном со всех сторон отрядами гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии, рабочие стали приводить в негодность свое оружие. Они били умелой рукой маузером по Браунингу и Браунингом по маузеру. И это уже не звучало шуткой и прибауткой, как 29 октября. В звоне и лязге, в скрежете разрушаемого металла слышался зубовный скрежет пролетариата, который впервые почувствовал до конца, что нужно иное, более могучее и беспощадное усилие, чтобы прокинуть и раздавить врага. Полупобеда октябрьской стачки, помимо политического, имела для меня неизмеримое теоретическое значение. Не оппозиционное движение либеральной буржуазии, не стихийное восстание крестьян, не террористические акты интеллигенции, а рабочая стачка впервые поставила царизм на колени. Революционная гегемония пролетариата проявилась как неоспоримый факт. Я считал, что теория перманентной революции выдержала первое большое испытание. Революция явно открывала перед пролетариатом перспективу завоевания власти. С этой позиции уже не могли меня сдвинуть наступившие вскоре годы реакции. Но отсюда же я делал выводы и для Запада. Если такова сила молодого пролетариата в России, то каково же будет его революционное могущество в передовых странах? В свойственной ему неточной и неряшливой манере Луначарский следующим образом характеризовал впоследствии мою революционную концепцию. Товарищ Троцкий стоял в 1905 году на той точке зрения, что обе революции, буржуазная и социалистическая, хотя и не совпадают, но связываются между собою так, что мы имеем перед собою перманентную революцию. Войдя в революционный период через буржуазный политический переворот, русская часть человечества, а рядом с нею и мир, уже не сможет выйти из этого периода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что, формулируя эти взгляды, товарищ Троцкий выказал большую проницательность, хотя и ошибся, на 15 лет. Замечание об ошибке на 15 лет не становится глубокомысленнее от того, что его позже повторил Радок. Все наши перспективы и лозунги в 1905 году были рассчитаны на победу революции, а не на ее поражение. Мы не осуществили тогда ни республики, ни аграрного переворота, ни восьмичасового рабочего дня. Значит ли, что мы ошибались, выдвигая эти требования? Поражение революции перекрыло все перспективы, не только ту, которую я развивал. Вопрос шел не о сроках революции, а об анализе ее внутренних сил и о предвосхищении ее развития, взятого в целом. Луначарский Анатолий Васильевич, 1875-1933 годы. Член партии с 1895 года. В 1908-1910 годах сторонник богостроительства, в 1909-1917 годах член группы «Вперед». С 1917 года нарком просвещения, один из организаторов советской системы образования, в 1933 году полпред в Испании. Каковы были в революции 1905 года взаимоотношения между мной и Лениным? После его смерти официальная история переделывалась заново, причем и для 1905 года установлена борьба двух начал — добра и зла. Как же обстояло на деле? В работе Совета Ленин непосредственного участия не принимал, в Совете не выступал. Незачем говорить, что он внимательно следил за каждым шагом Совета, влиял на его политику через представителей большевистской фракции и освещал деятельность Совета в своей газете. Ни по одному вопросу у Ленина разногласий с политикой Совета не было. Между тем, как свидетельствуют документы, все решения Совета, за исключением, может быть, некоторых случайных и маловажных, были формулированы мною, и мною же вносились сперва в исполнительный комитет, а затем от его имени в Совет. Когда создалась федеративная комиссия из представителей большевиков и меньшевиков, опять-таки мне же приходилось выступать от ее имени в исполнительном комитете. Ни одного конфликта при этом не было. Первым председателем совета был выбран накануне моего приезда из Финляндии молодой адвокат Хрусталев, случайная в революции фигура, промежуточная ступень от гапона к социал-демократии. Хрусталев председательствовал, но политически не руководил. После его ареста был выбран президиум, возглавлявшийся мною. Сверчков, один из довольно видных участников Совета, пишет в своих воспоминаниях: «Идейным руководителем Совета был Троцкий. Председатель Совета Насарь Хрусталев был скорее ширмой, ибо сам не был в состоянии решить ни одного принципиального вопроса. Человек с болезненным самолюбием, он возненавидел Троцкого именно за то, что ему приходилось обращаться постоянно к нему за советами и указаниями». Луначарский рассказывает в своих воспоминаниях: «Я помню, как кто-то сказал при Ленине: звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек в Совете — Троцкий». Ленин как будто омрачился на мгновение, а потом сказал: «Что ж, Троцкий завоевал это своей неустанной и яркой работой». Отношения обеих редакций были самые дружественные, никакой полемики между ними не было. Вышел первый номер «Начала», писала большевистская «Новая жизнь». «Приветствуем, товарищи по борьбе». В первом номере обращает на себя внимание блестящее описание ноябрьской стачки, принадлежащей товарищу Троцкому. Так не пишут, когда находятся в борьбе. Но борьбы не было. Наоборот, газеты защищали друг друга против буржуазной критики. «Новая жизнь» уже после приезда Ленина выступила в защиту моих статей о перманентной революции. Газеты, как обе фракции, вели курс на слияние. Центральный комитет большевиков с участием Ленина вынес единодушно резолюцию в том духе, что раскол явился вообще лишь результатом эмигрантских условий и что события революции вырывали из-под фракционной борьбы всякую почву. Ту же линию при пассивном сопротивлении Мартова я отставил в начале. Под влиянием напора масс меньшевики в Совете в первый период изо всех сил равнялись по левому флангу. Поворот у них наступил только после первого удара реакции. В феврале 1906 года вождь меньшевиков Мартов жаловался в письме Аксельроду: «Вот уже два месяца не мог закончить ни одного начатого мною произведения, ни то неврастения, ни то психическая усталость, но я не мог справиться с мыслями». Мартов не знал, как назвать свою болезнь. Между тем, имя ее было вполне определенное — меньшевизм. В эпоху революции оппортунизм означает прежде всего растерянность и неспособность справиться с мыслями. Когда меньшевики стали публично каяться и подвергать осуждению политику Совета, я защищал ее в русской печати, а затем в немецкой и в польском журнале «Роза Люксембург». Люксембург, Роза, 1871-1919 годы. Деятель германского, польского и международного рабочего движения. Один из руководителей и теоретиков польской социал-демократии, леворадикального течения в германской социал-демократии и второго интернационала. Один из организаторов Союза Спартака и основателей, 1918 год, Компартии Германии. В годы Первой мировой войны на интернационалистских позициях. Организатор вместе с Карлом Либкнехтом издания газеты «Красное знамя», убито вместе с Карлом Либкнехтом контрреволюционерами. Карл Либкнехт, 1871-1919 годы, основатель германского и международного рабочего движения, один из основателей, 1918 год, Компартии Германии, с 1900 года член социал-демократической партии, принадлежал к ее леворадикальному направлению. В 1912-1916 годах депутат германского Рейхстага, во время Первой мировой войны интернационалист, один из организаторов Союза Спартака, боролся за углубление ноябрьской революции 1918 года, убит контрреволюционерами. Из этой борьбы за методы и традиции 1905 года выросла моя книга, сперва называвшаяся «Россия в революции», а затем многократно переиздававшаяся в разных странах под заглавием 1905 год. После Октябрьского переворота эта книга приобрела характер официального учебника партии не только в России, но и у коммунистических партий Запада. Только после смерти Ленина когда началась тщательно подготовленная кампания против меня, в полосу обстрела была вовлечена и моя книга о 1905 году. Сперва дело ограничивалось отдельными замечаниями и придирками, жалкими и ничтожными, но постепенно критика смелела, нарастала, множилась, усложнялась, наглела и становилась тем более шумной, чем более ей приходилось заглушать голос собственной тревоги. Так создана была задним числом легенда о борьбе линии Ленина и Троцкого в революции 1905 года. Революция 1905 года создала перелом в жизни страны, в жизни партии и в моей личной жизни. Перелом был в сторону зрелости. Первая моя революционная работа в Николаеве была провинциальным опытом, проделанным ощупью. Этот опыт не прошел, однако, бесследно. Никогда, может быть, во все дальнейшие годы, мне не приходилось вступать в такое близкое соприкосновение с рядовыми рабочими, как в Николаеве. У меня не было тогда еще никакого имени, и ничто не отделяло меня от них. Основные типы русского пролетария вошли в мое сознание навсегда. В дальнейшем я встречал уже почти только разновидности. В тюрьме пришлось начинать революционную учебу почти с азбуки. 2,5 года тюрьмы, 2 года ссылки дали возможность заложить теоретические основы революционного миросозерцания. Первая эмиграция была большой школой политики. Под руководством выдающихся марксистов-революционеров я учился здесь подходить к событиям в большой исторической перспективе и в международной связи. К концу эмиграции я отделился от обеих руководящих групп, большевистской и меньшевистской. В Россию я приехал в феврале 1905 года, тогда как остальные руководящие эмигранты прибыли только в октябре и ноябре. Среди русских товарищей не было ни одного, у кого я мог бы учиться. Наоборот, я сам оказался в положении учителя. События бурного года надвигались одно на другое. Надо было занимать позицию тут же на месте. Прокламация из-под пера шла в подпольную типографию. Теоретические основы, заложенные в тюрьме и ссылки, политический метод, усвоенный в эмиграции, теперь впервые находили непосредственное боевое применение. Я себя чувствовал уверенно перед лицом событий. Я понимал их механику, так мне, по крайней мере, казалось. Я представлял себе, как они должны действовать на сознание рабочих, и я предвидел в основных чертах завтрашний день. С февраля по октябрь мое участие в событиях имело главным образом литературный характер. В октябре я сразу окунулся в гигантский водоворот, который в личном смысле означал наивысшее испытание. Решение приходилось выносить под огнем. Я не могу здесь не отметить, что эти решения давались мне как нечто само собой разумеющееся. Я не оглядывался на то, что скажут другие, редко имел возможность с кем-нибудь советоваться, все делалось в спешке. С недоумением и отчужденностью наблюдал я позже умнейшего из меньшевиков Мартова, которого каждое большое событие застигало врасплох и повергало в растерянность. Не размышляя о том, слишком мало времени оставалось на то, чтобы экзаменовать себя, я все же органически почувствовал, что ученические годы остались позади. Они закончились для меня не в том смысле, что я перестал учиться. Нет, потребность и готовность учиться я пронес во всей остроте и свежести через всю жизнь. Но в дальнейшем я уже учился, как учится учитель, а не ученик. В момент моего второго ареста мне было 26 лет. И от старика Дейча пришло признание зрелости. Он в тюрьме торжественно отказался называть меня юношей и перешел на имя отчества. В уже процитированной книжке «Силуэты», состоящей ныне под запретом, Луначарский дает такую оценку роли руководителей первой революции. Популярность его, Троцкого, среди петербургского пролетариата ко времени ареста была очень велика, и еще увеличилось в результате его необыкновенно картинного вопроса и героического вопроса поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических вождей 1905-1906 года несомненно показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным, Меньше всего на нем было печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину. Он больше других чувствовал, что такое государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности. Ни Ленин, ни Мартов не выиграли в сущности ничего. Плеханов очень много проиграл вследствие проявившихся в нем полукадетских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд. Эти строки, написанные в 1923 году, звучат тем более выразительно, что сегодня Луначарский не очень картинно и не очень героически пишет прямо противоположное. Никакая большая работа немыслима без интуиции, то есть без того подсознательного чутья, которое благодаря теоретической и практической работе может развиться и обогатиться, но которое должно быть заложено в самой природе. Ни теоретическое образование, ни практическая рутина не могут заменить политического глазомера, который позволяет разобраться в обстановке, оценить ее в целом и предвидеть ее дальнейшее развитие. Решающее значение приобретает эта способность в периоды крутых сдвигов и переломов, то есть в условиях революции. События 1905 года, как мне думается, обнаружили во мне эту революционную интуицию и позволили мне в дальнейшем уверенно опираться на нее. Отмечу здесь же, что ошибки, которые я делал, как бы важны они ни были, а были ошибки громадной важности, всегда касались производных вопросов, организационных или тактических, но не основных, не стратегических. В оценке политической обстановки в целом, ее революционных перспектив, я по чистой совести не могу себе поставить вину серьезных ошибок. В жизни России революция 1905 года была генеральной репетицией революции 1917 года. Такое же значение имела она и в моей личной жизни. В события 17 года я вошел с полной решимостью и уверенностью, потому что они были для меня лишь продолжением и развитием той революционной работы, которую оборвал арест Петроградского совета 3 декабря 1905 года. Арест последовал на второй день после опубликования нами так называемого финансового манифеста, который провозглашал неизбежность финансового банкротства царизма и категорически предупреждал, что долговые обязательства Романовых не будут признаны победоносным народом. «Самодержавие никогда не пользовалось доверием народа», — гласил манифест Совета рабочих депутатов, — «и не имело от него полномочий. Посему мы разрешаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом». Французская биржа через несколько месяцев ответила на наш манифест новым займом царю в 3/4 миллиарда франков. Пресса реакции и либерализма издевалась над бессильной угрозой Совета по адресу царских финансов и европейских банкиров. Потом о манифесте постарались забыть, но он напомнил о себе. Финансовое банкротство царизма, подготовленное всем прошлым, разразилось одновременно с его военным крушением. А затем, после победы революции, декрет Совета народных комиссаров от 10 февраля 1918 года объявил начисто аннулированными все царские долги. Этот декрет остается в силе и сейчас. Неправы те, которые утверждают, будто Октябрьская революция не признает никаких обязательств. Свои обязательства революция признает. Обязательства, которые она взяла на себя 2 декабря 1905 года, она осуществила 10 февраля 1918 года. Кредиторам царизма революция имеет право напомнить: «Господа, вы были своевременно предупреждены». В этом отношении, как и во всех остальных, 1905 год подготовил 1917.